Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Играет Полина Осетинская. Запись середины 80-х. Тогда 10-летняя Полина была не просто вундеркиндом, а чемпионом всех музыкальных вундеркиндов.
Моя дочь Полина каждый день сочиняла романс. На Северянина, Блока, китайских поэтов. Каждый день в романсу. И постепенно она стала музицировать.
Это главный герой передачи, учитель музыки Олег Осетинский, отец вундеркинда.
Она уже начала любить музыку, не будучи от природы совершенно музыкальной.
Монологи Олега Осетинского во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой музыки. Артисты балета Мариинского театра о своем искусстве. Записи Леонида Дубшана и Марианы Димонт.
Носится к могиле, там бабах, значит, влетает и падает. А раньше был уход лирический, то есть до конца играла вот эта музыка плачевная. Та-ра-ра-ри-ра, вот это соло. И она под эту музыку, та-ри-ра-ра, ему руки оставляла, уйдя сама в могилу, то есть откуда появилась, туда и ушла.
Это солистка Мариинского балета Майя Думченко говорит про Жизель. Какие там, оказывается, бывают истолкования и решения?
Жизель из домика, выход очень сложный. Моя трактовка, она уже ждала. Многие говорят, что она первый раз видит Альберта. Я не считаю, что она первый раз видит Альберта, потому что, ну, не пошла бы она так с ним сразу-то, вот не согласилась бы, вот и сесть на скамейку, и вот первый раз увидев человека, принять его клятву. Нет, она его ждет, и вот я пытаюсь всегда показать, что она выходит с надеждой увидеть его.
Историк балета Вадим Гаевский в книге «Дом Петипа» говорит о Майе Думченко, что она одна из самых пленительных барышень Мариинского театра. И дальше про ее изысканный облик и легкий открытый нрав, про ее радостную готовность идти туда, куда ведет танец, про присущую ей беззаботность, может быть, кажущуюся, помечено в скобках.
Помню, еще в школе репетиция записывалась в Жизели. Ой, я плакала. Видеозапись – это ужасно. Да, не люблю себя на видеозаписях абсолютно. Так потом с какими-то свыкаешься. Я не скажу, что это у меня, как сказать, пониженная самооценка. Абсолютно нет. Нет, это реально вот так, как я вот тебя вижу. Вот тебе экран, вот тебе твое изображение. Вот, получай, что ты, девочка, хотела.
Конечно, каждый человек себя очень любит. А у нас же, когда вот ты на уроке, там, в зеркало на себя смотришь, или там после выступления смотришь запись, это ужасно, потому что не нравится просто все. Это какой-то депрессии такой кратковременный бывает.
Говорит Сергей Попов.
Я артист кардебалета Мариинского театра уже 7 лет. Сцена такая коварная вещь, она очень показывает весь внутренний мир и содержание человека. Ну, в сольной партии это вообще как под микроскопом.
Я думаю, что если бы мне и предложили, я бы испугалась выйти одна на сцену. Я даже не думала о том, что я буду работать в каком-то академическом театре.
Артистка Мариинского кардебалета Ольга Балинская.
А у меня ноги красивые, тут ничего не скажешь. Пропорциональное сложение, высокий подъем, тонкая щиколотка. Ну, чего-то другого мне не хватает. Нет артистизма, нет, может быть, такой вот манеры, чтобы себя как бы вот подать, заявить. Хотя мне вот сейчас вот очень хочется выйти Батильдой в Жизели, в шляпе, с локонами.
У нас есть вторая сцена, называется «Верхняя». Там происходят репетиции, И там есть зрительские места, которые занимают кардебалет. Твои соратники, в общем, твои соплеменники сидят и смотрят. Ты видишь их лица, и ты знаешь, что это сидят профессионалы. Волнение, скажу, достаточно такое большое, и я не люблю там репетировать. А когда на сцене, ты не ощущаешь в этот момент кардебалет, танцует тоже, занят своим делом, ты своим.
Кардебалет очень чутко реагирует на любой ввод, на любую новую балеринскую премьеру. Все это обсуждается. Иногда бывает так, что из кардебалета как бы девочка выходит на какие-то более такие серьезные роли. И когда мне кажется, что это неоправданно, может мелькнуть мысль, что на ее месте могла бы быть я. Вот. Но, как правило, зависти никакой. Я с удовольствием разучивала все кардебалетные партии. Мне было 22 года, когда я пришла. А там были люди такого возраста, как я сейчас. Это были старые такие матерые лебеди. Кардебалет – это та среда, в которой танцует солист. Это тот мир, в котором танцует солист и пребывает солист. Это характеристика этого мира, в котором вот танцует, действует Жизель, Адетта. И чувствуешь себя частью этого большого спектакля. Кардебалет участвует во всех спектаклях. Если балерина имеет там 3-4 спектакля в месяц, или, может быть, и того меньше, то кардебалет танцует 14-15 спектаклей в месяц, 12. Поэтому репетиции каждый день. Иногда это бывает очень тяжело.
Мужчин намного меньше заняты в кардебалете, конечно, чем женщины. В основном они у нас танцуют, потому что это и лебеди, и велисы, и тени. Но в «Лебедином», например, у меня первая картина – это вальс, а во втором акте – мазурка или венгерский танец, две партии. А у девчонок наших бывает, что они в «Лебедином» по 4 партии танцуют. Так что у них работы во много раз больше, чем у нас. Когда трансляции матча идет, у нас там в буфете все у телевизора собираются, смотрят. Нет, ну, конечно, кто в ответственных каких-то партиях сидит, тот так не бегает. Ну, а так вот, кто может себе позволить, тот, конечно, между выходами заскочит, посмотрит, что происходит там на поле.
Мы разобщены с мужским кардебалетом. Нет, девочки общаются, но я никогда не общалась с мужским кардебалетом. Не знаю, почему. Мысли, чтобы я была балериной, у меня не было никогда.
Ольга Балинская.
Скорее всего, я просто подчинилась папиной воле и как бы приняла все как есть. Сначала я попала просто в кружок при школе, и педагог там разглядела шаг, подъем, прыжок, выворотность, и она посоветовала отдать меня в училище Вагановой.
У меня все в семье работают в водоканале, начиная с дедушки. И дядя, и брат, и отец все в водоканале. А я один отбился от коллектива.
Сергей Попов.
Наверное, это от мамы возникла такая идея, что попробовать поступить в училище. И меня так условно взяли, спросили, если ты хочешь учиться, если ты по-настоящему хочешь, то ты все сделаешь. Я тогда сказал, да, да, конечно, хочу. Ну, меня тогда и взяли.
А у меня это было мое собственное желание. В 6 лет я уже знала, что я хочу быть балериной. Вот так вот.
Майя Думченко.
Когда я училась, ну просто времени ни на что не оставалось. На что оно может оставаться, если 6 раз в неделю ты выходишь и видишь уже только ночь. Все. Ты приходишь в школу к 9 часам утра, а вываливаешься, простите, даже не выходишь в 8 часов вечера. Полная концентрация на своей профессии. И твое тело работает как в армии, каждый день по одной схеме. Оно не успевает распускаться, следовательно, оно натренировано. Когда ты приходишь в театр, нагрузка начинается другая. Ну, кто там и в кардебалет попадает, или в солисты, неважно. Сегодня больше репетиций, завтра меньше. А потом опять надо собираться. Я сразу попала в сольные партии на ведущие роли. Ну, о чем я даже мечтать не могла. То есть сбывались мгновенно такие вещи. Мы выходим на сцену для последнего разогрева, когда еще занавес опущен. Может быть, какой-то ритуал небольшой перед спектаклем. Там, не знаю, дерево обязательно где-нибудь найду, какую-нибудь табуретку. 3 раза постучу по дереву, 3 раза по голове. Волнение и так далее, что-то там не получится. Сам главное, чтобы это волнение не перехлёстывало. Я помню, здорово меня настроил мой педагог, когда она вдруг сказала: «Майя, ты же любишь танцевать вообще. Так вот, выходи на сцену и показывай, что ты любишь танцевать». Я думаю, знаешь, как все просто. Копаешься, копаешься, а вот этот прыжок, куда, в какую сторону тебя завернет, крутанет. А оказывается, всего-то надо. Уже все проучено и все выучено. Ты просто должен выходить и танцевать. В момент выхода на сцену у меня такое всегда было ощущение, кому горло поступало. Ты попадаешь в какое-то другое измерение. Это не значит, что ты полностью перевоплощаешься, иначе бы, наверное, просто были бы сумасшедшими 100%. Как бы мы потом из этого транса выходили. Вот самый первый выход в «Спящий красавец». Вот эти первые такты, когда та-та-та-та. И в этот момент ты вот как бы так легко-легко, незаметно должен выбежать вот где-то там между веток и кустов неожиданно на сцену. Там та-ра-да-ра-та-там, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Там все такое быстрое очень. И потом отрям, мелкие небольшие прыжки с таким зависанием в воздухе. Юность, наивность, адреналинчик еще тот, конечно.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. О своем искусстве рассказывают артисты балета Мариинского театра.
Поначалу, когда совсем первые какие-то были выходы сольные, еще в училище, там, когда Щелкунчик танцевал, тогда даже не заснуть было, и ночью все думаешь, там, как, что, как все получится. Выходишь на сцену, в судорогах что-то все делаешь. Ну, сейчас с опытом, с каким-то уже ночью ты спишь нормально, а когда ближе к спектаклю, такое волнение и переживание. Ну, буквально там первые минуты на сцене, и дрожь уходит, приходит наслаждение.
Мои любимые балеты – это «Жизель», «Байдерка».
Ольга Болинская.
Перед тенями я волнуюсь, как я устаю на той ноге, чтобы не опустить ее раньше времени. Впереди адажио, все медленно, все очень видно. Я каждый раз нервничаю, и каждый раз я стою, каждый раз думаю, ну вот зачем я нервничала, ведь я никогда не падаю с этих поз, почему я волнуюсь? Тяжело держать баланс, стоять на одной ноге на середине, на полупальцах, например.
Для меня самое сложное – это поддержки верховые. Я все время с этим мучаюсь, потому что у меня очень длинные. Длинные конечности, руки, ноги. Как большие рычаги, очень тяжело с ними управляться. Конечно, хотелось бы, чтобы балерина сама помогала и сама взлетала наверх.
У каждого партнера своя дуэтная техника. Все разные.
Майя Думченко.
Были такие моменты, когда, ну, не хотелось мне, допустим, танцевать с тем-то, вот он стоит. Тяжеловато, ничего не скажешь, если он держит за талию. Сам главное, чтобы правильный захват кистью балерины. Не пальцами вот ее сжимать, как щупальцами, чтобы у нее синяки потом на талии там или на ребрах оставались. А в школе этому всему учат, в нашей академии. Чтобы балерина вращалась в руках партнера, партнер ей только дает, это называется у нас форс, то есть некую силу рук в начале для того, чтобы потом продолжалось ее самостоятельное вращение, и он ее только поддерживает, да, за талию. А западная есть такая тенденция, что балерина начинает вращаться, и далее партнер продолжает подталкивать ее на большее количество. Это называется подкручивание. Все это очень видно, то есть руки молодого человека гуляют, простите, по животу, по бедрам танцовщицы, ну, якобы, о, балерина вертится. Я против этого, я прошу такого не производить, все нормально. Я сама должна вращаться самостоятельно. Неважно, как я в этот момент отношусь к человеку. Неважно, кто там, Петров, Иванов или Сидоров. Передо мной некий образ. Я должна его любить, и все тут. Мы обманываем зрителя. В этом и заключается искусство. Вот отношения дуэтные, вот между, вот как там, что там, ага, вот он на нее влюбленным взглядом посмотрел, а, значит, там что-то. Нет, это очень сложно сказать. Подчас, да, это действительно происходит влюбление, и по-настоящему оно происходит. От этого никуда не деться. Вон на Голливуд, посмотрите, что там происходит после того, как они играют своих персонажей. Постоянные свадьбы, да, и разводы. Иногда люди вместе, вроде бы, да, это пара в жизни. И, как ни странно, это часто очень мешает в творчестве. Муж и жена. Васильев и Максимова. Они же, извините, все время собачились. Я даже сама видела, как один раз они репетировали. Накал такой на сцене, вот вам пара великая какая. Нет, я просто в какой-то момент поняла, что с балетным каким-то человеком, танцующим, мне было тяжело. Мой муж, он тоже балетной профессии, бывший артист балета, бывший солист балета Вячеслав Мухамедов. Но я скажу так, хорошо, что он на данный момент уже не танцует, он уже педагог-репетитор. Вот для меня бы вот это было сложно. Слишком я экспрессивный и эмоциональный, он тоже.
Есть у Дега такая картина. Там танцуют балерины и оркестр, и все сидят, повернув голову на сцену. Вот это вот мой муж.
Ольга Балинская.
Он виолончелист у нас в театре. Он очень, естественно, с беспокойством следит за моими танцами. Когда я на сцене, в поле его зрения, он знает, где, в какие моменты, когда я появляюсь. Он сидит, повернувшись только на сцену, затылком к дирижеру. И дирижеры уже привыкли к этому. Конечно, мы танцуем по всей сцене, а когда располагаемся вот двумя линиями по боковым кулисам, я стою где-то, ну, естественно, в конце, во-первых, потому что я высокая. Последняя линия, собственно, у воды, потому что задник... декорации, это, как правило, или там кладбище, или озеро, поэтому и называется. Стоять у воды. Это, можно сказать, очень презрительно и пренебрежительно, она стоит у воды, но я так не считаю. Раз начался вальс в Лебедином озере, вот это там-та-та-та-там-та-та. И у меня полностью слез туфель с ноги, а поскольку не было резинки, то вот нога, а вот тут вот рядом болтался туфель. Но поскольку я стояла у воды... И как бы это так все было не очень заметно, в какой-то момент я убежала за кулисы, быстро натянула его на ногу и уже подошла. Туфли – это все. Можно выйти без чего угодно, но без удобных туфель – это невозможно.
Туфли – это твой личный инструмент, как у скрипача скрипка.
Майя Думченко.
Тесемки или ленточки, как их назвать, они пришиваются. И вот эти вот определенные места на туфлях может найти только вот сама балерина, которая танцует. Очень часто артистки балета берут, солистки балета берут терки, те хозяйственные терки, которым трут морковку, допустим, да, на кухне, и молотки, которыми заколачивают гвозди. Своими руками подгоняют балетную обувь под свою ногу, чтобы было удобно. Терка для того, чтобы большее трение возникало между полом и туфлей. Балетные стопы, они с определенной деформацией. Безусловно, если ты пройдешь на пляже, у кого-то там косточка начинает вот боковая вырастать больше, и так пальцы немножко в сторону уезжают. Конечно, балет не способствует оздоравливанию организма. Это искусство достаточно жесткое, жестокое. Страдаем и страдаем за великое.
У меня очень сильные амбиции, все-таки продолжаю бороться, биться и с собой, и с... Амбиции вообще это страшная вещь такая. Шопеняну я танцевал в театре, но она как-то пока не дается мне. Хотя вроде бы мне и подходит, и по образу. Мечтатель, поэт, но вот я внутри чувствую, а воплотить это на сцене и передать зрителю никак не получается. Один раз я станцевал Ромео в прошлом сезоне в конце. Ну, мне очень хотелось попробовать, и как мне пошли навстречу.
Театр очень захватывает, он гипнотизирует. Ты уже без этого действительно не представляешь себе жизни. И с этим расстаться, даже когда впереди какие-то другие перспективы, я думаю, что это нелегко. Я решила, что я пойду учиться на балетоведа. Это было в 2000 году. Что будет? Нужно больше писать. Вот как балерина каждый день делает экзерсис, иначе она не выйдет на сцену. Вот так же и я как бы должна писать. А это лень, матушка. Вот сейчас я танцевать стала меньше. Стали уходить мои партии, пусть даже кардебалетные, но они мне очень дороги. И я понимаю, что да, и у меня такой возраст, и все, что я должна как бы буду с этим расстаться.
Неизвестно, как жизнь сложится. Так не хочется думать о пенсии. Сейчас у меня уже начинают мысли посещать, что надо, конечно, как-то идти учиться. Но я пока не могу определиться с выбором. 25 вот исполнилось лет. Мама приходила, мы с ней посидели немножко. У меня просто как-то много мыслей. Я не так часто получается, что выговариваешься, и эти мысли, они как бы выстраиваются. когда есть свободное время, пытаюсь что-то почитать. В первую очередь Платон, божественный Платон, гениальный. Платон, вот этот мир идей, в моем сознании, понимании, он очень связан именно вот с классическим танцем. Ну, не знаю, такие идеалистические представления. Классический танец как чистая идея. Когда спектакль заканчивается, приходишь домой, какое-то опустошение такое, и ну, хочется туда-обратно, потому что там все намного сильнее, ну, чем в жизни.
Была встреча с Улановой, когда она приехала на спектакль в честь нее же, это было «Ромео и Джульетта». Я как раз вводилась, это была моя премьера. Это был 96-й год. Галина Сергеевна приехала. Не то, что будет работать со мной над спектаклем, но он будет ей, ну, как бы отредактирован, легенда к тебе прикоснется. Это был достаточно сложный такой момент, но и в то же время, конечно, прекрасный. В тот момент прекрасным таким он мне не казался, потому что все-таки, наверное, напряжение перехлестывало. Мы с ней сидели. Перед последней самой репетицией мысли мои смешивались. Как я могу отвлечься и сказать: «Галина Сергеевна, извините, у меня же репетиция началась». Ей показалась одна поддержка. Мы технически ее неправильно исполняем. Мы с Андресом Лепой, он был тогда моим партнером, моим Ромео, пытались переделать, но оставили все как есть. Ну и Галина Сергеевна сама сказала, что «Майя, я не буду тебя особенно трогать и менять, потому что я прекрасно понимаю, что спектакль сделан». Нет, она понимала ситуацию. Вот это было здорово. Вот это я запомнила. Потом Галина Сергеевна еще приезжала. Она была неразговорчивый человек, очень замкнутый. Не знаю, но насколько я слышала потом, вроде бы Галина Сергеевна была довольна тем исполнением, которое было.
Свои вариации на балетные темы представили нам мариинские артисты Ольга Балинская и Сергей Попов и солистка балета Майя Думченко.
Передачу с участием артистов балета Мариинского театра подготовили Леонид Дубшан и Мариана Димонт. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги весенней сессии Государственной Думы подводим с депутатом фракции «Единая Россия» Павлом Медведевым, первым заместителем председателя Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В подмосковном поселке Белоомут сегодня была задержана съемочная группа телеканала РЕН-ТВ. Журналистов задержали на территории воинской части во время съемок сюжета о нарушениях при распределении жилья для военнослужащих, хотя пропуск у них был. Отснятые кассеты изъяли. В Новосибирской области приговорен к 4,5 годам лишения свободы военнослужащий, который довел сослуживца до самоубийства. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко считает, что город и Ленинградская область должны стать единым субъектом федерации. Генпрокуратура Украины обвиняет Россию в затягивании расследования дела об отравлении президента Ющенко в 2004 году. В Великобритании следствие выявило всех членов группы, ответственные за попытки недавних терактов в Лондоне и Глазго. По делу о терактах задержаны 8 человек, среди которых 5 врачей, выходцы из Индии и стран Ближнего Востока. Идет следствие и в Австралии, где был арестован врач-индиец, ранее работавший в Великобритании. Правительство Турции и военные согласовали план возможной операции против курдских сепаратистов, базирующихся на севере Ирака. Об этом сообщил глава МИД Турции Абдулла Гюль. Имам мятежной мечети в Исламабаде отказался сдаться, заявив, что он и его молодые соратники предпочитают мученическую смерть. Войска осаждают Красную мечеть в столице Пакистана уже четвертый день. В мечети остается несколько сот человек, среди них женщины и дети. В Нигерии похитители 3-летней британской девочки угрожают убить ее, если место заложницы не займет ее отец. Об этом сообщила журналистам мать девочки. По ее словам, ей дали поговорить с дочерью по телефону, девочка все время плакала и просила есть. Евросоюз продолжает попытки найти компромисс с Сербией по вопросу о статусе Косово.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. На днях исполняется 70 лет кинодраматургу, журналисту и учителю музыки Олегу Осетинскому. Мы повторяем сегодня его монологи, впервые вышедшие в эфир летом 2003 года.
Я родился в 1937 году. Как раз тот год рождения, который важнее месяца, да? И формировался у радио. Из черного репродуктора в 42-м, 43-м, 44-м, 45-м годах лилась дивная классическая музыка. Я был патологическим меломаном и мечтал, конечно, быть музыкантом. Только музыкантом. Но обстоятельства были в некотором роде выше меня. Нас бросил отец, уехал, инструмента не было. А во втором классе у меня крышкой парты, когда я уже поступил в музыкальную школу, сломали третий палец на правой руке. И мечты были разбиты сразу. Я пережил это совершенно страшно, но записал в дневнике. Я с 9 лет вел дневник, что да, жизнь моя разбита, я не буду великим музыкантом, но когда-нибудь у меня родится дочка, именно дочка почему-то в дневнике написана, и я сделаю великим музыкантом. И с тех пор я терпеливо ждал. Я изучал музыку, жил, и Бог послал мне дочь. Вот вы меня спрашиваете, в чем моя система? Как можно научить играть на рояле в 10 лет третий концерт Рахманинова? Но прежде всего сначала, что такое музыка? Иоганн Себастьян Бах, посланец неба, по этому поводу выразился так. Музыка есть то, что во славу Господню и ради пробуждения духа. Все остальное — монотонный шум и дьявольский визг. Ну, конечно, понять Баха или великих композиторов — маленьким девочкам, которые ко мне приводят. Это смешно, да? Но нужно начинать именно с великих композиторов. Мы начинаем всегда с моими учениками, с Баха, и всегда с одной и той же песенки. Бах был совсем не такой чопорный, да, и совсем не такой ужасный. Бах сочинял песенки, Бах курил трубку. И одна из его песенок, самая простого сборника его пьесы «Анна Магдалина Бах», называется «Старая трубка». Она звучит так. Старая трубка, друг мой верный, лучший кладу в нее табак. Сердце спокойно, радость входит, но стережет ее печаль. Эту маленькую пьеску, она же песенка, играли на бис. Дорляк пела, да, и Святослав Рихтер играл. Ну вот с этого я начинаю учить детей музыке, с простейших образов. Но, конечно, прежде всего, чтобы научить музыке по-настоящему, настоящей музыке, да, надо приготовить душу. Я своих учениц, учеников, детей вожу по каким-то удивительным местам. Моя дочь Полина, самая знаменитая из моих учениц, говорила, что «Папа, ты научил меня любить волшебные местечки. Вот одно мы нашли в Коктебеле». Потом учили прелюдию Скрябина. Номер 2, опус 11. Да, вот это. Ля-та-та-ти-та-та, ля-та-да-да, ля-ти-та-та, ля-та-та-ти-та-та, ля-ти-та-та, та-та-та-та, та-та-та-дан, ла-та-та-та-дан, ла-та-ти-та. Простите мои связки прокуренные старые. Ну вот, когда это играет, и играли, в 6 лет мы уже играли по Людию Скрябина, Полина говорила, папа, ну ведь это же дождь, дождь в сиренях, да? Папа, я хочу здесь жить, сказала мне однажды, в Коктебеле, уткнувшись головой в кусты сирени под дождем. Например, в 6 лет я заводил Полине концерт Шумана, и это невероятная каденция, в которой есть тяжелый, страшный спор с судьбой. И я говорю, знаешь, вот человек мечется, он устал. Послушай это. Та-та-та-ти-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Учитель музыки» Олег Осетинский.
Вот вопрос-ответ. Вопрос-ответ. Баха мы это учили тоже так же. От тьмы к свету. Это основа. Конечно, еще главная основа приготовления музыки – это бесконечное слушание музыки в хорошем исполнении, в абсолютном исполнении, в гениальном исполнении. Потому что если человек с самого рождения видит только высочайшие образцы, естественно, он уже сильно и низко опуститься не может. Вот так я готовил душу, я читал стихи. Мы бесконечно читали книги, бесконечно играли пьесы. И, наконец, после того, как человек становился живым, отвлекался от пустяков бытовых, а видел горы, видел леса, видел поляны, видел все волшебное, тогда я говорю, давай дотронемся до этого черного лакированного чудовища. Это волшебный, ласковый зверь. Дети всегда говорят, а как? Я говорю, как хочешь. И потом уже дальше технологии, но это совсем просто. Моя система во многом покоится прежде всего на импровизации и на сочинении. Каждый день Наполина с 6 лет должна была написать несколько песенок. Разумеется, это после того, как были выучены ноты, и после того, как мы научились читать. Вот когда учишь считать, это кровавое дело, это самое трудное дело. Здесь применяется современное достижение психиатрии, я бы сказал так. Научись считать быстро. Тут нужно прибегать к некоторым вещам, которые кажутся некоторым просто волшебством или колдовством. Недаром меня многие, когда Полина сыграла в 9 лет концерт Шумана, считали просто гипнотизером. Они говорят, он просто гипнотизер. Они согласились в консерватории выслушать Полину в 9 лет, но только если я буду стоять на расстоянии километра от нее. Они очень удивились, когда она сыграла, сказали, да, хорошо, все правильно, профессионально, но как же так? И папа тебя не гипнотизирует? Она говорит, нет, он просто занимается. И они так ничего не поняли. А ведь соль была в том, что я научил ее с самого раннего детства связывать музыку с образом. И это настолько облегчает человеку понимание даже технических вещей. И, кроме того, я применял ряд технических нововведений. Работа с диктофоном, с магнитофоном, специальные способы счета. Я научил ее очень быстро концентрироваться, концентрировать волю и выкладывать, выбрасывать это мгновенно. Вот это самое трудное. Но когда вы научите человека считать, научите его импровизировать, и он полюбит импровизацию, и потом будете хвалить его за любую сочиненную им ноточку, он начнет развиваться так стремительно, что вы едва и едва будете успевать. Вот если вы хотите, чтобы ученик играл гениально и свободно, то нужно научить его ощущению, что он дерево, в котором множество пульсаций от альфа, так сказать, ритма, до дыхательных пульсаций, до физических, до ручных, до диафрагменных. Вот этим пульсациям, когда вы его научите, он станет совершенно свободным, он не будет сидеть за роялем, сиди неподвижно, не двигаясь, да, с этой страшной так называемой постановкой рук. Постановка рук и пальцев динамической. Поэтому моя дочь Полина могла в 10 лет, или в 9 лет, или в 8 лет играть сложнейшие вещи, у нее рука не зажималась никогда. В ней уже была огромная свобода. И вот когда вы слышите, видите, как дерево колышется, и вы наслаждаетесь разнообразнейшими пульсациями, это называется рубата. То есть играть с дыханием, воруя, запаздывая, отнимая, прибавляя, как бы помимо ритма, на самом деле глубоко в ритме, да? Еще Моцарт просил не играть его ночную серенаду, как пожарный оркестр. Знаете, играют все синхронно, железно, маршеобразно. Должно быть огромное дыхание. Но дыхание, конечно, вы скажете, просто дыхание, это будет чушь. Большинство пианистов, и особенно детей, они играют произведения великих композиторов, не понимая смысла. Это другой, скажите, вопрос. Я скажу то же самое. Если педагог сразу объяснит ученику, что фразировка, смысл музыки – это разговор, разговор эмоциональный, но разговор. Пускай немножко даже преувеличить роль смысла и фраз, да, пускай это все равно поможет. Когда он станет музыкантом, имеет в основе любого звукового волшебства, любой красоты звука, любой красоты интонации или педали, да, все равно будет знать, что это осмысленно. И поэтому я делал с моими учениками, с Полиной часто так. Я убирал все редакторские правки, идиотские чаще всего, из великих композиторов, от Баха до Шопена, и ставил там настоящие знаки препинания, душевные, нужные, запятые, точки с запятой, двоеточие, тире, восклицательные знаки. И говорил, вот видишь, это фраза. Вот, например, 18-я вариация из Рахманинова, из «Рапсодии на тему Паганини». Величайшее, что есть, на мой взгляд, в русской музыке, да? Ля-та-та-та-ти, ля-да-да-да. Я говорю, видишь, что-то расширяется, что-то сияет, да? Может быть, сказать это словами, да? «Взглянь, какая ширь». Какая высь.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Учитель музыки» Олег Осетинский.
Владимир Горовец сказал, что пианиста, в сущности, и вообще музыканта, великого от невеликого отличает только пустячок, небольшой, диапазон чувств. То есть, чем больше запас эмоций у пианиста, бриллиантовых, хрустальных, злобных, ленивых, томительных, радостных, очаровательных, коралловых, дождевых, чем больше запас этих красок, тем выше музыкант. Для того, чтобы иметь этот запас эмоций, вы должны сочинять стихи. Моя дочь каждый день, Полина, сочиняла романс. На Северянина, Блока, китайских поэтов, каждый день по романсу. И постепенно она стала музицировать. Она уже начала любить музыку, не будучи от природы совершенно музыкальной. Да, от природы у нее был очень средний, я бы сказал, ниже среднего слух. И в 9 лет я сделал абсолютный слух, тоже по своей системе, собственной, оригинальной, за год. Это было сделано. Это не проблема. Вся технология вообще не проблема. Потому что когда она с этим слухом начала любить музыку, импровизируя, сочиняя, вот тогда стал рождаться музыкант. В 10 лет она сыграла всю этюды Листа, трансцендентные в любом темпе, не глядя на руки, Чикону, Баха, Бузони, третий концерт Рахманинова, Рапсодия на тему Паганини. Это было совершено впервые за всю историю музыки. В 10 лет она стала самой знаменитой девочкой мира, пианисткой. Она дважды признавалась в Америке девочкой года. Она и я, мы вместе получили фантастическое приглашение от самого богатого музыканта в мире, Гордона Гетти, сына нефтяного миллиардера Поля Гетти. 12 концертов по 50 тысяч долларов наличными по замкам господина Гетти. И потом он сказал, я отдам вам на растерзание телевидение, становитесь миллионерами и делайте, что хотите. Полина своей полосочкой знаменитой этой, своей живостью, сиянием солнечным, которое я в нее веселящим газом своего гения, да, своего гения вдохнул. Она тогда была символом всей перестройки, ангел перестройки называли на Западе. Она для Америки была каким-то чудом нечеловеческим. И когда мы уже собирались в полет, мне крупнейший американский журналист сказал, что вас там разорвут на куски. А величайший пианист нашей эпохи Альфред Брендель сказал, вас не только разорвут на куски, вы выйдете через полгода миллионерами. И я думал, будем миллионерами. Я построю на 5 континентах 5 лицеев музыкальных Олега Осетинского, и из каждого лицея раз в 4 года будут выходить великие музыкальные гении, удивительные люди. Но все это рухнуло, потому что цепью страшных обстоятельств и воли очень злых, нехороших людей Полина за несколько дней до отлета и до знаменитого концерта была, грубо говоря, украдена у меня, увезена, и она не выиграла ни одного конкурса с техникой и репертуаром, который мог позволить ей выиграть любой конкурс при мне. Первый раз «Рапсодию на тему Паганини» Полина сыграла в 10 лет в Алма-Ате. Это было, пожалуй, лучшее исполнение, но, к сожалению, телевидение в этот день что-то сломалось и, в общем, не записали. Вот тогда, когда она сыграла 18-ю вариацию, с абсолютным рубатом, с абсолютным дыханием, с невероятной духоподъемностью в 10 лет, «Ли-та-та-та-та, ля-та-та», тогда зал... Это был единственный раз за всю нашу с ней музыкальную биографию. Зал встал. Зал встал и стоял минут 5. У всех были на глазах слезы. И она сказала мне, когда мы ушли с концерта, с вазами цветов, и побежали, естественно, куда, как вы думаете? К роялю. Я говорю, давай еще вот это дыхание, вот эту педалечку послушаем. И она вдруг повернула ко мне лицо мокрое от слез в 10 лет. Тогда она была вдохновенной. Она была вот этим воздушным шариком святым. И сказала, папа, а знаешь, я поняла, что самое лучшее на свете — это играть на рояле. И теперь представьте себе мое состояние, когда я прочитал ее интервью какое-то, что она любит сейчас играть в бильярд. Моцарта не любит, не понимает, как вообще можно играть Моцарта. А ведь ее исполнение концерта «Ля мажор» Моцарта привело в восторг весь мир. И теперь, я думаю, она не думает, что лучшее, что есть на свете, это игра на рояле. Потому что мне сказали, что за кулисами она всегда ходит нервная, напряженная, не так, как раньше. Она поскакивала на концерт сияющая. И говорит, боже, почему я не домохозяйка? И вот это умерло, волшебное сияние. И теперь я не знаю, что будет. Может быть, я слишком сильно хотел, чтобы Полина была суперзвездой. Может быть, это таков мистический смысл говорит этого события. Но факт один, ее украли. Я не мог ее даже год найти, где она находилась, не знал. У меня был перерублен хребет, я ползал, как собака по миру, обучая каких-то итальянских певцов петь правильно. И 3 года подряд плакал всю ночь без перерыва. И только через 3 года я вдруг проснулся и почувствовал что-то странное. Сухая подушка, сухой матрас. Нет слез, они кончились. И тот сад, те святые, удивительные чувства, движения, полеты, которым я учил ее, тот мир, в котором я ее когда-то поселил, его уже нет в ее душе, на мой взгляд. Вы говорите, если она вернется? Игорь, вы же никогда этих слов не дадите в эфир. Я могу сказать, что мне очень жало мою бедную дочь, что если она найдет себе силы и разум вернуться к своему учителю, то, может быть, она еще станет великим музыкантом. Она уже больше не играет на концертах на бис старую трубку и не поет. Все мимолетно, все пройдет, жизнь улетает, словно дым.
Где ты? Помнишь Верку на святой неделе? Смуглый Исаакий, дымный плащ Петра. О, какое небо! Там, в ином апреле, нам с тобой приснятся эти вечера.
Вы слушали передачу «Учитель музыки» Олег Осетинский. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Вятская журналистка Екатерина Лушникова на несколько часов сменила профессию и провела вечер в компании нищих на паперти Серафимовского собора. Кажется, вечер начался удачно.
Простите меня.
Так давайте, я не против скушать пряничек.
Пожалуйста, хорошие прянички дай Бог.
Спасибо.
Дай Бог.
Извините,
Ну, раз мне дали милостыню, знаете, это приятно.
Ой, вчера вот 2 кусочка подали.
Рублик подает.
Дай Бог здоровья.
Так рублик подает. Ну, 2. Буханка стоит у нас сколько? 10 рублей. Так вот, я за весь день сегодня собрала всего 8 рублей.
Говорит моя соседка по паперти, инвалид детства, матушка Галина.
А чем питаемся? Вот сижу здесь.
Хлебом.
Хлебом, солью. Не дальше так, что? Ну, на пенсию я там вот за квартиру заплачу, долг отдам, там костей куплю подешевле, которая на рынке. Чем и все. И бич в пакеты. А муж уже 5-е сутки вообще не ест. Так он парализованный. Он все, он умирает у меня.
А похоронить-то хватит ли денег?
А я отказываюсь сразу от него. А на что мне хоронить? Скажите мне, пожалуйста, на что хоронить? Вот чисто человечески, на что хоронить? На воздух?
А сейчас один гроб стоит только 7 тысяч.
Катафалк стоит тоже 7 тысяч. Могила, чтобы выкопать, стоит 3 тысячи. Никакой помощи, ничего. На одну пенсию 1600 за квартиру, 1400 остается на житье. Вот он у меня сейчас 10 месяцев лежит. Я могла сразу отказаться от него, но он человек. Прежде всего, он человек. Когда он был жив, здоров, как говорится, все вместе у нас было. Почему я должна от больного человека отказываться? Я сама больная. Я-то все сама перенесла. От меня мать отказалась в детстве. Меня мать в детдом взяла, когда параличом заболела. Я много слишком чего принесла. Я принесла 21 операцию. Только на одной ножке. Это не говоря уже про другие операции. Ну, что делать? Ну, не повезло мне немножко, может, в жизни. Старшая дочь от меня отвернулась. Она живет очень хорошо. Оба сына у меня сидят. Вот сыновья мне помогали, да, и тогда я не ходила сюда. Старшего подставили. А младший, он сидит за дело, конечно. Ничего не скажешь, за кражу. Но дело-то в том, что, понимаете, жизнь-то очень тяжелая, очень сложная. И в наше время вот так вот вытянуть честному человеку очень тяжело. Вот именно честному. У кого какая сила воли? Кто-то где-то ворует, кто-то где-то наживается, кто-то вот как мы сидим. Но мы не воруем и не наживаемся. Нам подают, пусть по рублю, по два, пусть мы заработаем 10 рублей в день, пусть мы заработаем там буханку хлеба в день. Но мы знаем, что это честно. Это, понимаете, это честно, это наше. Это мы не своровали, это нам просто Господь Бог людьми подал. Вот в чем дело. Мне вот ребята помогают. Они вот сидят рядом со мной, они мне кусок хлеба отдают, они мне деньги отдают, они мне все дают.
Это вам честно сказать, вы представители прессы, да? Я бомж, да, видишь, немножко грязненький ты.
Бомж Владимир обычно собирает бутылки по помойкам, но он человек современный, у него есть сотовый телефон.
Я вот такой бомж, сотовым ухожу, вот нормальный человек, я без него не могу-то, без телефона-то. А был-то я очень богатый человек, а сейчас я совсем, ну, короче, прописку потерял, все потерял. А почему я потерял? Потому что я слабохарактерный. А если слабохарактерная, значит, тебе все отнимут. А если ты имеешь много, значит, заберут тебе все. И все забрали. Забрали все до конца и выкинули на помойку, и все. Я же этот бывший офицер. Офицер.
Советской армии?
Не, мы не к армии относились, мы к 6-му отделу относились. Сейчас у вас называется ФСБ. Ты. Я на пенсии, ты уже 42,5 года, сейчас уже мне 50 лет ты. Я вышел, 42,5 года вышел. Сейчас у меня нет документов, нет прописки, я не могу пенсию получать. А у меня пенсия, это представляешь себе, сколько пенсии? Ну, последний раз я 11 тысяч получал ты. А сейчас где я могу эту пенсию получить? У меня нет прописки ты. Вот у него в сарае живут. Ну, это временно, я вырвусь.
Не
холодно? Не, так-то нормально, типа, ты что, оборудовали там, забили сарай-то, все нормально. Два матраса, одеяло ватное, ты, ну, все, у меня там все было устроено, ты, так. Бутылки собирают, да плюс еще у меня тут много девок-то знакомых по магазинам-то. Прихожу, они мне там то курицу дадут, там, то туда-сюда, ну, так, дальше. Стараюсь днем не пить, ну, чтобы здесь ходить, чтобы милиция не забралась, ты. Милиция не забрала бы нас, я выпиваю пиво-то. Пиво, выпиваю пиво, а вечером там, когда уже, чтобы ложиться спать, я могу погребше выпить ты. Самое главное, что у меня в жизни, у меня просто женщина у меня живет в Юрье, с которой я 6 лет жил, и она меня, как тебя сказать, ждет, и думает, что я здесь работаю, деньги зарабатываю, ты. И самое у меня в душе все горит, что 6 лет ты жил, но подняться, ну, до недели поднимусь. Ереванский мальчик, я удаленький, 7 девчонок бросил, не жалею, а 8 я бросила меня. Такое не слышали вы?
Простите. Как вас зовут?
Екатерина.
Катя.
Правильно.
Катя,
правильно.
Вот я одно сейчас так, скажу. Я афганец.
Сергей воевал в Афганистане, был ранен, ему ампутировали обе ноги.
Сейчас я без обоих ног.
Это протез у вас?
Да.
Я не пойму.
Вот тогда я не пойму, я не могу... вспомнить слова военкома нашего, первомайского, когда он нас благословлял. Что? К чему? За что мы шли воевать? За что мы шли воевать? Вот послал нас туда. А зачем? А зачем? Вы можете...
Россиянинам покажем вот, это счастье.
Извините, вот за что мы воевали в Афгане? Что мы защищали? Свою родину? Нет. Нет. Это ерунда. Интернациональный долг. Я на 6-й высоте был. Сколько мы перекошили, сколько мы поубивали, это наши проблемы. Потому что они до сих пор мне снятся. Но так тяжело. Как вам сказать, как объяснить? Это 16 пуль по мне. 16 пуль из меня просто достали в Ростове. Я майор. Сейчас уже в отставке. Я без обоих ног. Вот так получилось. Наше государство нас оценило. Лихо. Лихо. Я потерял через эту войну, я потерял все. я потерял семью. Я, как последняя мразь, сейчас хожу, вот, дайте нам полбуханки хлеба, дайте нам пакет молока.
Матушка, Господи вас. Спасибо, бабушка.
Спасибо, бабушка.
Спасибо, давайте, матушка.
Давайте. По воле Господней живем, без Божьей воли. Вона сказывала, у нее поет Господь сказал. Так что все по Божьему повелению.
Бабушка Клавдия одна из тех, кто всегда охотно подает нищим. Она прихожанка Серафимовского собора.
В 6-летнем возрасте хожу, все в один храм.
Так ведь раньше запрещали.
Я у гробу их видел, кто запрещал мне. Я на Великую реку 40 раз ходила. Меня били, стреляли даже шашками дымовыми.
По старухам?
По старухам, да. А если увидят старуху далеко-далеко, в какой-то деревне старуха ночует, так эти уполномоченные такие начальники берут машину и едут по всем пашням за одной старухой в деревню. Валентину Эдуардовну так-то бросили. Она ходила старенькая, она была умная, бухгалтер была главным из Хожевского завода. Ее забрали, увезли. Взяли вот так вот за ноги, за руки и раскачали, и бросили в кузов. Ай же, какой ужас. Ну и увезли. Тут лес, высадили ее. Миленькие, она культурно была. Куда мне идти, да в которую сторону? Спрашивай Бога. И уехали. И священство много претерпело. Если проповедь идет, это на моих глазах. Так, как трое-четверо стоят из горсполкома, слушают, как бы что не обсекся, чтобы к чему-то прицепиться к этому священнику. О, какое унижение было. Понятно?
А мне кажется, что нет России уже. Посмотри, какое хамство кругом.
Хамство у нас. Мне ничего не надо, лишь чтобы была душа спокойна. Что, пошли?
Вятская журналистка Екатерина Лучникова в компании нищих на паперти Серафимовского собора. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Переговорщиком с чеченской стороны мог тогда стать Руслан Алихаджиев. И как раз в этот момент он исчезает.
Литва, Латвия, Эстония и Польша ищут способы обеспечить свою энергобезопасность.
У них не осталось никакого выбора, кроме как сдаться.
Украинские демократические силы снова объединились, восстановив доверие избирателей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.